Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных и, как всегда в это время, программа «Юридический помощник». 278-96-41, 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым вы свои вопросы можете задавать к нам в программу, а я, ведущая Мария Заостровных, уже передам их специалисту. Ну и сегодня будет отвечать юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Давайте смотреть, что пришло на сегодня. 3 месяца назад у меня умерла бабушка, она оставила моей матери квартиру в наследство. Но квартира была не приватизирована, а в социальном найме. Есть договор. Мама вступила в наследство, так она мне сказала, но квартиру тоже не приватизировала. Неделю назад она погибла в ДТП. У мамы остались крупные кредиты в нескольких банках. Могу ли я вступить в наследство и приватизировать квартиру, не получив долги? По-моему, нет.
Ну, тут такой интересный вопрос. Говорят о том, что, получается, бабушка умерла и в наследство оставила квартиру, которая по факту еще не приватизирована. То есть в наследство такую квартиру оставить нельзя, потому что в наследство оставляют имущество, которое находится в собственности наследодателя. То есть поскольку квартира была не приватизирована, значит, квартира была в социальном найме. То есть она еще до сих пор муниципальная, и тогда была муниципальная, когда бабушка умерла. А по всей видимости, в этой квартире была прописана и бабушка, и мама была прописана. И поэтому после смерти основного нанимателя, допустим, бабушки, следующим нанимателем осталась та, кто была прописана, это мама. Ну, соответственно, она была прописана, приватизацию не использовала. Вот, к сожалению, вот так вот погибла в ДТП. А теперь вопрос встает относительно этой квартиры и дочери мамы, то есть наша радиослушательница. А если вы там прописаны в этой квартире, то вы, соответственно, так же, как ваша мама после смерти бабушки, становитесь нанимателем этой квартиры и имеете право, соответственно, реализовать свое право на приватизацию этого имущества.
То есть надо быть обязательно прописанным в этой квартире?
Ну, лучше быть, конечно, прописанным в этой квартире. Бывают прецеденты такие, что, допустим, не прописан человек там, но пользуется этой квартирой и так далее, платит за нее коммунальные платежи. В общем, в то же время он включен и в ордер. Ну, то есть тут надо вот эту ситуацию разбирать отдельно. Если человек не прописан в этой квартире, но как-то там проживает.
Ну, то есть уже нужно будет доказывать,
уже нужно будет доказывать право пользования на условиях договора социального найма. В общем, здесь нужно смотреть, были бы какие-либо заявления со стороны матери поданы при жизни относительно того, чтобы заключить дополнительное соглашение и включение этого человека в договор социального найма у нашей радиослушательницы. Ну, допустим, если вот были эти заявления написаны, ну, до конца дела не доведено по объективным причинам, потому что случилось ДТП, то понятно, что здесь можно ставить вопрос о признании права пользования на условия договора соцнайма в отношении дочери погибшей. И дальше уже, соответственно, если все это установить, можно уже признать право собственности в порядке приватизации. Ну, тут даже не признать, а нужно будет уже идти после решения суда в учреждение и заключать договор передачи в собственность граждан. В общем, это возможно. Это случай, мы сейчас рассмотрели, когда не прописан
не
человек.
Прописан.
Да, есть свои нюансы, их нужно разбирать, еще раз я повторюсь, отдельно. Вообще отдельно прям нужно разбирать.
Но если человек прописан...
Но если человек там прописан, то здесь вопросов никаких нет. Необходимо обратиться в комитет по приватизации. У нас в Екатеринбурге, это на набережной рабочей молодежи находится учреждение. В порядке консультации пока показать договор социального найма или ордер, что там есть, и уже поинтересоваться, какие нужны документы, что дальше делать. Бывают случаи, когда люди там прописаны в этом помещении, в жилом, но все остальные участники, то есть те, кто был указан в ордере, умерли, допустим. Вот, то в этом случае необходимо будет заключать договор социального найма. То есть, вот, допустим, наша радиослушательница там была прописана
с мамой,
при рождении уже, но в ордере она не включена, ее в ордере нет.
Так.
В ордере указаны только мама и бабушка, допустим, все, больше никого там нет. А дальше уже в справке формы 40 появляется радиослушательница, потому что она родилась и, понятно, по месту жительства матери была прописана. И мама, бабушка скончались, кто был указан в ордере. Соответственно, у нее документа вообще никакого нету, по сути. Она в ордере не указана, только она указана в справке формы 40 в качестве прописанного там проживает. То есть в этом случае 100% ей нужно будет с администрацией заключать договор социального найма, с администрацией района. Да. Там у них был ордер. В те времена, 80-е годы, там, в начале 90-х ордера выдавались. Сейчас вот эти отношения регулируются договором социального найма. И поэтому, чтобы узаконить ее правовое положение, ей нужно будет с администрацией заключить договор социального найма в отношении этого жилья. То есть она приносит все документы, которые подтверждают родство, прописку, факт смерти родства матери с бабушкой, отдает все эти документы через МФЦ и подает заявление, а также через МФЦ вместе с этими документами о заключении договора социального найма. С ней заключает договор социального найма, она его подписывает, и дальше она идет уже комитет по приватизации, и там реализует свое право на приватизацию, то есть приносит договор социального найма, опять там документы, подтверждающие родство и так далее, там ей скажут, что нужно. И затем с ней заключает уже договор передачи в собственность граждан этой квартиры. Вот, вот такая вот вся процедура, то есть тут говорить о наследовании пока рано. Опять же, бывают случаи вот из моей практики, когда, допустим, человек уже начал приватизацию квартиры, то есть он уже собрал документы, подал заявление на заключение договора передачи квартиры в собственность, ну, договор приватизации, и скончался.
Не то успел.
Не успел до конца все дело завести, да. Вот в этом случае, допустим, если даже человек не прописан в этом жилье, он прописан в другом месте, он проживает в другом месте, то есть, ну, по отношению к этому жилью никакого отношения не имеет, вот этот человек, наследник, может через суд признать право собственности уже в порядке наследования на эту квартиру. Потому что отсечкой в данном случае, вот отправной точкой будет являться то, что наследодатель, получается, тот, кто проживал в этой квартире, да, с кем был заключен договор соцнайма, он начал процедуру реализации своего права на приватизацию.
Но так как не успел закончить...
По объективным причинам...
Права
все равно, они, в принципе, должны были возникнуть, но не возникли, потому что вот так произошло. Соответственно, эта уже квартира, она, как бы можно сказать, что в его собственности, и поэтому... Вот в порядке наследования можно будет признавать право собственности на эту квартиру. Я так в суде делал, это действительно такое есть, и судебная практика соответствующая есть, поэтому вот у кого такой случай, не дай бог, произошел, руки опускать не нужно, то есть нужно ситуацию со всех сторон анализировать, и выход из нее имеется.
Но смотрите, при вступлении в наследство, опять же, мы унаследуем вместе с каким-то имуществом еще и долги.
Ну, это понятно, да. То есть долги, они наследуются в размере не большем, чем рыночная стоимость имущества на дату смерти наследодателя.
Угу.
То есть если эта квартира стоит 4 миллиона рублей, рыночная ее стоимость, долги 8 миллионов рублей, то выше, чем 4 миллиона рублей, больше, чем 4 миллиона рублей с наследника взыскать невозможно.
Угу.
То есть вот ограничиваются стоимостью, рыночной стоимостью имущества, вот эта сумма. Ну а если это единственное жилье, то тогда в отношении этого жилья вообще никаких манипуляций не может быть предпринято, поскольку оно обладает иммунитетом в силу Гражданского процессуального кодекса.
Угу.
Максимум, что пристав может сделать, это только наложить запрет на какие-то распорядительные действия в отношении этой квартиры.
Ну то есть не продать там,
но
не обменять,
на торги не продать,
торги,
ничего,
да,
он с этим, угу, сделать не сможет, поэтому тоже это нужно иметь в виду.
То жить сможет, продать не сможет.
Да, да, угу, да. Поэтому вот, ну, исходя из этого, в принципе, ничего и не теряется,
угу,
по сути. Ну, потому что если рыночная стоимость квартиры 4, долг там 8, ну, все равно не больше 4 взыщет.
Угу.
Но взыщет.
Но взыщет, да.
Да.
Если жилье не единственное.
Да, если даже единственное, все равно.
А как взыщут, просто, если нечего брать?
Ну, будет просто висеть исполнительное производство, и все.
Ну, то есть при малейшем появлении каких-то средств
будет,
на счетах,
да,
они будут
списываться, соответственно.
Будут списываться, соответственно.
Ну, если квартира стоит 4, допустим,
угу,
ну, не больше 4 можно взыскать.
Угу.
А если долг 8 миллионов... Ну, тут надо подумать вообще, есть ли смысл вот в это все
вступать. Взять.
Ну, да, ну если это единственное жилье, тогда смысл есть, в принципе.
Угу.
Конечно, там некоторые говорят и про возможный вариант банкротства и так далее, но это такой темный лес, что мне кажется, в это вообще не нужно уходить, а нужно просто рассуждать чисто математически и ситуационно. Если возможность есть, математически тут все вроде как выгодно, то можно действовать. Если есть какие-то «но», тогда уже думать.
Угу. Следующий вопрос. Добрый день, я развелся 3 года назад, плачу алименты бывшей жене. Сейчас хочу жениться на другой женщине, но узнал о том, что бывшая супруга может подать документы на увеличение алиментов за счет семейного дохода. То есть, если я женюсь, то размер алиментов увеличится, потому что будет рассчитываться из общесемейного дохода, а не только с моей зарплаты. Так ли это и как этого избежать?
Вообще, алименты рассчитываются... Если говорить изначально, то по отношению долей, по отношению к заработной плате, к всему доходу, назовем даже так. То есть, если это один ребенок, одна четвертая, если два ребенка, одна третья, допустим.
Угу.
Вот, от дохода всего, который имеется, совокупного дохода отца ребенка, угу, получается. Ну или матери, там, смотря с кого алименты взыскиваются. Вот, то есть, говоря о совокупном доходе семьи, новой семьи, либо как-то по-иному, это неправильное рассуждение. То есть, именно речь идет о доходе непосредственно отца ребенка, родителя ребенка.
Угу.
Поэтому вот вопрос относительно того, можно ли будет взыскать больше, потому что бюджет семьи увеличился за счет заработной платы, там, допустим, супруги,
угу,
то ответ – нет, нельзя увеличить за счет того, что бюджет семьи увеличился именно из-за заработной платы супруги. Возможно, больше взыскать только в том случае, если у вас непосредственно вот у плательщика алиментов увеличится заработная плата. Ну, соответственно, если у вас заработная плата была 20 тысяч рублей, одна треть от 20 тысяч составляет энную сумму денежных средств. Если у вас 30 тысяч, понятно, одна треть от 30 будет больше, соответственно, будет взыскивать больше. Другой вопрос, когда не хватает денег, допустим, ну вот это 1/3, допустим, или 1/4 не хватает, и выясняется, что у вас имеется нерегулярный заработок какой-то, или дополнительный заработок, который, ну, нигде не фигурирует, хотя от него тоже предполагается тоже вот какая-то доля в счет алиментов.
Ну, вы его не светите, но бывшая,
да,
супруга
об этом
знает,
об этом,
что...
об этом узнается, и это дает прямое основание для заявления иска в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.
Угу.
И эта твердая денежная сумма как раз-таки будет определяться, исходя из того совокупного уже теперь дохода, который у вас есть.
Так его же еще надо доказать.
Ну, это вот задача истца, ну, угу, в данном случае матери ребенка доказать, допустим, что вот есть заработная плата, потом есть вот этот доход, который, ну, выяснилось, что он есть. Плюсуем, получаем сумму денежных средств. Вот необходимо на расходование ребенка обязательных расходов, там, на лечение, допустим, или что-то еще, что подтверждается документально, такая-то сумма денежных средств. Ну, соответственно, учитывая его совокупный доход, вот этот размер денежных средств, который он имеет по факту, ну, достаточно для того, чтобы, допустим, выплачивать там 20 тысяч рублей, например, в месяц, или 16 тысяч рублей в месяц на ребенка. Вот, ну, здесь задача именно доказательственная база. То есть,
угу.
Ну, а сам по себе факт, опять отвечая конкретно на вопрос, сам по себе факт того, что бюджет семьи увеличился за счет
зарплаты
других членов семьи, не является основанием для того, чтобы взыскатель алиментов обратился в суд на увеличение суммы выплачиваемых алиментов.
То есть женитесь, нет, себе спокойно.
Да, на богатые.
Да, желательно. 278-96-41 и 266-44-84. Это номера телефонов, по которым вы можете ваши вопросы задать. Программу «Юридический помощник» провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Всего вам доброго.